братья и сестры, сегодня мы празднуем праздник Троицы. Я хочу, прежде чем будем изучать тот отрывок, ту тему, которую я запланировал, говоря в контексте этого праздника, хочу, чтобы исполнялись с радостью от того, что это живое слово, это истинное слово, это слово, которое способно изменять наши судьбы, наши жизни, единственное непогрешимое, в котором нет ни малейшего недостатка, которое всегда точно, которое всегда чисто, свято, достигает наших сердец и славит нашего Бога. Я прочитаю почти всю главу Евангелия от Иоанна, 14 главу. Я напомню, что это слова Господа в этой горнице на Тайной вечере, когда Он умыл ноги ученикам Своим, когда будильник Его времени, чтобы взойти на крест, стремительно приближался. Господь давал последнее наставление Своим ученикам. И Он видел их сердца. Он понимал, что они скорбят. И они понимали, что они ничего не могут изменить и удержать Его, и что-либо сделать такого, чтобы было им всегда радостно. Но слушайте эти торжественные слова. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и пусть знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаю, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему, я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего. Отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца по имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня. Ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои, соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда не Искариот говорит ему, Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель Его сотворим. Не любящий Меня, не соблюдая слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не Мое, но пославшего Меня Отца. Это сказал я вам, находясь с вами. Утешите же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир Мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал? Вам иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то вы зарадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, и пойдет князь с мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но это сбудется, чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и творю. И переверните листик, я хочу прочитать еще несколько стихов из 16 главы, 7 стиха. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не верует в Меня. О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще немного имею. смею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Склоним голову для молитвы, Отец наш. Приходим к Тебе, к источнику мудрости, к источнику жизни, к Творцу нашему, который создал нас, привел нас в этот мир, который открыл нам глаза на истину, дал нам понимание мировоззрения библейского, истинного, святого, чистого, дал нам благодать Духа Святого, через которого мы уверовали. Благодарим Тебя, что Ты сделал нас своими детьми, поместил нас в семью свою. Сегодня мы пришли поклониться Тебе, пришли слышать Слово Твое, пришли радоваться Тебе и общению друг с другом. Будь с нами и благослови нас. Всех людей, которые находятся в это время, в этом здании, пусть, Господи, Слово Твое касается сердец человеческих. Пусть одни спасаются и изменяются, другие укрепляются в вере и следуют за Тобой верно, прославляя Твое святое имя. Пусть Твоя благодать, любовь, милость и мир прибудут с нами ради Христа в силе Святого Духа. Аминь. Я хочу отметить, что каждый раз, когда раз в год мы вспоминаем о пришествии и сошествии Духа Святого на мир, на церковь, и я чувствую внутри себя некий дискомфорт, потому что понимаю, что в этом выражается некое небрежение к Духу Святому. К сожалению, нужно отметить, что во многих церквях Дух Святой где-то на задворках, как будто бы Он не существует во всей полноте, как Бог Отец и Бог Сын. Мы говорим о Нем очень мало. Мы живем пред лицом Его, да, очень скудно, как будто бы Он какая-то незаметная личность. Но на самом деле, друзья, Он такой же Бог, как и Отец и Сын. В равной степени обладает всеми этими качествами. Мы живем в эпоху Духа Святого, который 2000 лет назад, если говорить нам понятным языком, да, взял эту эстафету у Сына и продолжали то, что Сын делал. Некоторые люди сосредотачивают внимание на Боге, как на одной личности. Да, мы в Писании не найдем это словосочетание или выражение «троица», или «Бог триедин», или «троичен». Но это не является богохульством, что как будто бы христиане верят в трех богов. Есть один Бог. Один Бог. Точно так же, как один человек, но который состоит из разума, совести, да, и воли. Это не одно и то же. Точно так же есть один Бог, в котором три лица, три личности. И мы это видим в прогрессивном откровении. Авраам не знал триединого Бога. Узнал Бога Яхве, Бога Господа. Но Моисею Бог немножечко в другой перспективе открылся. И так это полное откровение до Дня Пятидесятницы. Эпоха Духа Святого. Это потрясающе, колоссально. Друзья, мы с вами в эту эпоху живем. То, что вы знаете о Боге, это благодаря Духу Святому. То, что вы читаете Писание и понимаете его, это благодаря Духу Святому. То, что в вашем сердце есть тепло и любовь к Иисусу Христу, это благодаря Духу Святому. В конце концов, то, что вы спасены, это благодаря Духу Святому. Я не буду слишком далеко уходить назад в историю, хотя хочу показать, что весь этот замысел с момента грехопадения, который открывался в Боге, который пообещал, что через семью Авраама Он создаст целую нацию. Из этой нации придет Искупитель, Мессия. И Бог придумал этот план. Иисус Христос его осуществил. Он принес себя в жертву. Что делает Дух Святой? Он берет все это и применяет практически. Вспомните день своего покаяния или процесс, когда на вашем пути кто-то повстречался с верующих людей, подарил Евангелие, или вы когда-то проповедь услышали, или христианскую песню, или с вами что-то произошло, или вы были на грани смерти, да, что перейдя в вечность, вы начали думать о смысле жизни, или потеряли близкого человека, когда, глядя на это мертвое тело, думали, где он, что с ним, есть ли жизнь за пределами вот той реальности, которую я вижу, и вдруг какое-то озарение начало вот происходить в вашем сознании, вы почувствовали, стоп, мне все это примитивно. Наверное, что-то есть, я просто не знаю, почему все это существует. И вот эта вот искра, это Бог ее посылает. Многие люди, образно говоря, ходят в каких-то шлемах непробиваемых, да? Оно приходит, где-то секундочки какие-то, оно потом обтекает, и все, они возвращаются в тот же образ жизни, и их ничего не касается. Но кого-то из нас зацепило. И эта зацепка Божья, она привела к тому, что мы, Бог открыл, кто мы. Мы склонились перед Ним, стали Его детьми, и до сих пор ими являемся. Потрясающая работа Духа Святого. Мы с вами изучаем эти недели, эти месяцы книгу Деяния апостолов. Ее по праву нужно называть Деянием Духа Святого. Апостолы там по большому счету ни при чем. Мы знаем способности этих учеников. Слабые примитивные люди. Там мы видим колоссальное количество вот этой невидимой силы Духа Святого, которая воздействует на этих людей. Всегда помните, все началось там далеко на востоке, в Израиле. Каким-то славным, непонятным для нас образом Бог влиял на сознание этих людей, используя их образование, опыт, используя их риторику, их словарный запас, через них написал Библию. И таких людей было более 40 человек. И в этой Библии ни единой ошибки нет. Хотя люди усматривают какие-то противоречия, какие-то там выискивают. Это проблема в том, что люди не могут разобраться до конца в точности, в истинности всего, всей этой славной композиции, которую Бог написал. Сегодня мы сделаем вот что, друзья. Для многих из нас, те, кто подзабыл, те, кто не был на наших христианских уроках, образовании, да, я хочу снова достаточно поверхностно, бегло и вкратце посмотреть на доктрину Духа Святого, чтобы мы снова освежили в своей памяти, кто это, с кем мы имеем дело. Вторую часть мы посмотрим на практическую нашу жизнь, как мы должны относиться к Нему. Не просто поговорим об отвлеченных вещах, но мы заглянем в свое сердце, в свою жизнь. Возможно, многих из вас Слово Божие сегодня обличит и, может быть, стрелой пронзет ваше сердце. Кого-то из вас укрепит вере. Но я молюсь Богу о том, чтобы никто не ушел с неизмененным сердцем. Пусть Его невидимое присутствие, но славное действие, могущественное действие влияет на каждого из нас, чтобы наша жизнь имела красоту, смысл, цель и вот эту вот прекрасную полноту. Самое первое. Дух Святой – Личность. У меня огромное количество библейских текстов. И я их просто буду озвучивать. Если вы способны быстро записывать, записывайте. Но я не буду их комментировать, я не буду их читать. Это пусть будет для вас напоминанием, как я сказал немножечко раньше, да, и пусть это для вас будет способностью потом самим дома поразмышлять. Но я хочу сказать, что это достаточно ценно. Почему я начал с того вопроса, что Дух Святой – Личность? Некоторые считают, что Дух Святой – это какой-то придаток к Отцу и к Сыну. Это тот, кто где-то выполняет какую-то роль какого-то ветра, какого-то напряжения. Да? Вот, вы знаете, свидетели Иеговы, они очень часто ссылаются на этот текст. Вы примите, что силу, когда сойдет на вас Дух Святой, они не смотрят даже абсолютно ни на что. Они говорят, Дух Святой, равенство знак, это сила. Я помню беседу моего друга, когда он в ревности такой своей, да, вот беседовал или спорил даже, да, с свидетелями Иеговы, которые говорили, это просто сила, она безликая, это просто Бог, он берет эту силу его настолько это зацепило, он говорит, я бы хотел посмотреть, как бы твоя жена забеременела от компрессора высокого давления. Кто знает, что это компрессор, да? И вы понимаете, весь этот образ. И он говорит, как может женщина забеременеть от силы, от ветра? Мария забеременела. И сказано, Дух Святой найдет на нее. И рожденная святым будет. И вот с этого начинается, что Дух Святой это не просто сила. Когда Бог просто посылает ветер, да, срывает с нас одежду, мы вот ежимся, вот все это сопротивляемся, или наоборот посылает тепло этого ветра, и мы открываемся перед Ним. Дух Святой – личность. И вот характеристики этой личности. Первое. Личность обладает разумом или мыслительным процессом. 1 Коринфянам 2.11. 1 Коринфянам 2.11, Римлянам 8.27. Пока вы записываете, на гонку буду говорить. Он думает. Он мыслит. У него есть логика. И не мы это придумали. Эти тексты говорят об этом, что у Духа есть мысль. У личности есть чувства. У Духа Святого, как у личности, есть чувства. Ефесянам 4.30 мы обратимся потом, попозже к этому тексту. Фессалоникийцам 1 послание 5.19. Эти тексты говорят о том, что эту личность возможно оскорбить. Ее можно ранить. Оскорбите ветер. Оскорбите скамейку, на которой вы сидите. Что бы вы на ней ни сделали, она на вас не обидится. Потому что в ней нет жизни. Личность обладает волей. Иоанна 3.8. Деяния апостолов 15, 28. 1 Коринфянам 12, 11. Здесь сказано, что он действует так, как ему угодно. Я повторю. Иоанна 3, 8. Деяния 15, 28. 1 Коринфянам 12, 11. Он вступает во взаимоотношения. Он говорит. Деяния 8, 29. Деяния 13.2. Следующее. Дух Святой, будучи личностью, Он учит. Мы читали этот текст, да, Иоанна 14, 26. Он придет и научит вас всему. Напомнит вам все, чему я учил. Следующее. Он обличает. Очень сильное слово. Он разоблачает. Иоанна 16.8. Мы читали, что Дух Святой придет и обличит мир. Разоблачит мир о грехе. То, что мы называем добром. То, что мы считаем благом. То, что мы считаем ничем постыдным. Все так делают. Дух Святой берет свою стрелу, натягивает. Запускает в личность человека. Это грех. И мы не можем спрятаться. И мы чувствуем огромную скорбь, когда Дух Святой начинает нас обличать. Мы чувствуем себя обнаженными. Мы чувствуем, как будто бы наши мысли высветили на экран. Мы чувствуем, как будто бы нашу речь, которую мы говорили на протяжении недели, взяли и озвучили на весь мир. Как будто бы все, что мы внутри переживали, взяли и обнажили настолько, и это всем стало известно. Вот что делает Дух Святой. Следующее. Дух Святой наставляет. Иоанна 16.13. Дух Святой утешает. Иоанна 14.16. Очень сильно тоже слово здесь на секундочку остановлюсь. Он очень много раз Дух Святой назван утешителем. Греческое слово, которое состоит из двух комбинаций паракалео. Я думаю, что отсюда мы имеем русское слово «пара». То, что рядом, то, что близко всегда. Пара обуви, да. А семейная пара. То, что очень всегда тесно и близко. Калео – это звать, призванный. И вот это, поэтому близкий, быть рядом. Вот Вот это значит утешитель. Он ходатайствует. Мы с вами читали, что Христос ходатайствует о нас. Или предстоит пред Отцом, чтобы восполнять наши проблемы, наши нужды. Он ходатайствует о нас. Римлянам 8:26. Он освящает 1 Петра 1:2. Смотрите, друзья, Он гарант нашего спасения, Он запечатлевает нас, ставит печать на нашем спасении, Ефесянам 1:13. И последнее. Он прославляет Христа. Иоанна 16:14. Я думаю, причина, по которой Дух Святой в тени, и Он не заметен многим из нас, заключается в том, что колоссальная функция Духа Святого является в том, чтобы не себя возвеличивать, а возвеличивать того, кто умер и воскрес, кому было больно и страдал, кто смирил себя, стал человеком, похожим на раба, и вознес тело свое на крест. И Христос сказал, Он придет и прославит меня. Это все относится к личности. Это не относится к безликому ветру, силе, тому, что не имеет ни интеллекта, ни чувств, ни воли, никаких других проявлений. Еще дальше, говоря о богословии, отметьте себе то, что эта личность, это божественная личность. Все эти вещи присущи человеку, не так ли? Человек может мыслить, чувствовать и действовать. Он может утешать, обличать. Человек в равной степени может проявлять те или иные действия. Он может оскорбляться, это может радовать. Он может кого-то прославлять. Это все свойства личности. Но далее я хочу, чтобы мы посмотрели, что Дух Святой – это божественная личность. Я понимаю, что для многих из вас не является это чем-то таким, что я хочу вас переубедить или доказать что-то обратно, но вы в это не верите. Я просто хочу напомнить эту доктрину. Это то, во что мы верим. Наша церковь, наше исповедание, наше упование, наше понимание того, кто Дух Святой. Эти тексты нам крайне важны. Может быть, они вам пригодятся для того, чтобы в вашем сердце возникло больше любви к Духу Святому. К Богу, который открылся в трех лицах. Может быть, вы как апологет где-то когда-то истину Писания будете защищать, зная эти тексты. Итак, первое. Касательно божественности Духа Святого. Он Творец. Такой же Творец, как Отец и как Сын. Запишите два текста Бытие. 1:2. И Иова 33:4. О нем сказано, что он святой. Святой Дух. И подчеркните себе, что он воистину свят. И в его адрес точно так же звучит свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. Бытие 6:3 касательно его святости. Исайя 63:10. Матфея 12:31. Исайя 63:10. Матфея 12:31. Деяния апостолов 5:4. Самый большой список. Евреям 10:29. Когда вы перечитаете этот список, вы поймете глубину и ценность святости Духа Святого. Вы знаете, что в этих списках есть такой текст, который указывает на единственный грех, который не прощается. Холода Духа Святого. Если бы он не был личностью, если бы он не был божественной личностью, посмотрите, как Христос возвеличил Духа Святого. Он сказал, вы можете оскорбить меня, Сына Человеческого. Да, он трудно разглядеть в человеческом теле, что там внутри Бога. Но те дела, которые я делаю силой Духа Святого, проявляя чистоту, красоту, святость, могущество, открываю самого Бога, и вы говорите, что это демоны, не будет этим людям прощения ни в этом веке, ни в будущем. Никогда. Это касается святости Духа Святого. И вот от Бытия до послания к евреям вся эта мысль пронизана, что всякий, грешащий против Духа Святого, навлекает на себя тяжелейший суд. Потому что Дух Святой, Он равен Отцу и Сыну. Он Бог. Дух Святой Всемогущий. Псалом 130, 30. Римлянам 15, 13 и 19. Псалом 130, 30. Римлянам 15, 13 и 19. Дух Святой вездесущий. Псалом 138, 7. Дух Святой всезнающий. 1 Коринфянам 2, 10. Дух Святой вечный. 1 Петра 1, 11. И последнее, что касается Божественной Личности, Дух Святой равен Отцу и Сыну. Матфея 28, 19, где сказано: «Итак, идите, научите все народы, помните, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Еще один текст, 2 Коринфянам 13, 13, где сказано: «Любовь Бога Отца, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми вами». Это благословение Павел выражает через Троицу для Церкви. Дух Святой, Божественная Личность. Мы имеем дело с Богом, который, кроме всего понимания, друзья, лично живет в нас. В нас не живет Иисус Христос. Даже тогда, когда Павел говорит, что теперь не я живу, но живет во мне Христос, он подразумевает, что во мне конкретно живет Дух Христа, во мне конкретно живет Дух Святой. И вот мы подошли к этой точке. Поднимите голову, проснитесь и слушайте внимательно, друзья. Каким должно быть наше отношение к Духу Святому? Откройте послание к Ефесянам, 4 главу, 30 стих. «Не оскорбляйте Духа Святого Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Я хочу напомнить, братья и сестры, что этот текст помещен в письме в церковь. Павел начинает это послание с того, что вы избраны Отцом от вечности, вы искуплены Христом, совсем недавно, который возвысил на небеса, и запечатаны Духом Святым в день искупления. Он открывает им доктрину спасения. Всегда помните, что письма в основном, да, которые мы читаем, в большей степени адресованы были верующим людям, спасенным людям. И вот во многом апостол Павел, что касательно этого послания, он говорит о том, как вы думаете, как вы уверовали, почему вы оказались в церкви. Какие мысли вам в голову приходят от того, чтобы стали верующими людьми, полюбили Бога? Вторая глава. Павел говорит: вы думаете, что вы какие-то особые? Ничего подобного. Вы были мертвы в грехах ваших, преступления, жили по воле князя. Помните? Начало главы. И потом он показывает этот разворот. Почему мы уверовали? Бог, богатый милостью, по своей огромной любви, которая возлюбил нас во Христе, благословил, возродил, дал нам вечную жизнь. Благодатью мы спасены. И шаг за шагом Павел показывает практику жизни верующих людей во многих аспектах. Но достаточно у него было времени, чтобы наблюдать за псевдохристианами. За то, что мы на домашних группах изучаем. Почти христиане. Человек приходит в церковь, но он приносит свое тело. И вот то, что здесь происходит, по определению непонятно. Неприятно. скучно, тошнотворно. А он по каким-то другим причинам здесь. Он даже не думает о том, что я слышу Слово Божие, каким-то образом оно должно касаться меня. Его мысли систематически не здесь. Но при этом он уверен, что он спасенный. Есть духовно слабые христиане. Люди, которые не напрягают своих сил для того, чтобы верно понимать Бога и следовать Ему. Кто-то из христиан жил и рвет, и мышцы рвет в спортзале для того, чтобы подать себя в этом обществе к этому сезону с накачанными какими-то там шариками на плечах или на руке. Женщины время тратят, христианка, на то, чтобы где-нибудь в косметическом кабинете посидеть, и вот там реснички, бровки выщипать до единой правильно. Вот сделать так все эксклюзивно, чтобы быть в присутствии автора. Все это имеет свое место. Но не доминирующее в жизни настолько, что Бог где-то на задворках. И люди, обращенные из язычества, которые с поломанным двигателем внутри приходят в церковь, они вдруг оказываются в плоскости других стандартов. Абсолютно нужно действовать, функционировать по-новому. И Павел говорит, вот так поступайте, и вот так поступайте, и вот так поступайте. И куча список и правил новых ложится на их плечи. Я вам скажу, до того, когда я уверовал, я себя комфортно чувствовал. И знаете почему? Потому что грешное сердце и грех, который вокруг тебя, они никогда не могут быть в конфликте. Никогда. А вот когда я уверовал, и в мою жизнь, в мое сердце вошел Дух Святой, вот я тогда себя стал чувствовать некомфортно. Потому что то, что раньше любил и было для меня нормой, вдруг в одночасье стало для меня противным. И я стал с этим сражаться. Я думаю, многие из вас замечают подобные вещи. Вот в чем скудость христианства, друзья. Когда мы живем пред Богом в плане одолжения. Вот если заповеди Бог дал Моисею, ну ладно. Субботний день, ненавистный день календаря, ну ладно. Все идут в синагогу, все идут в храм, все идут куда-то. Я пойду. Они идут. И думают, Бог на небесах сидит и на счетах все. 100% на земле пришли поклониться те, кто должны прийти. Кроме болеющих, страждущих, да, там, и не могущих. Я подумал, а этого не сделай. И туда не ходи, и сюда не ходи. И люди думают, что это за жизнь? Стали христианами, этот список еще больше увеличился. Бог не отменил того, а кроме скинии, всех этих шнурочков, веревочек, всего того, что нужно делать, каких-то правил, там, на покрывалах, перила особые, вот все эти моменты, не об этом речь идет. Речь идет о нравственном исполнении. И люди думают, это бремя. Это бремя. Бремя читать Библию, бремя молиться, бремя ходить в собрание. Эти три видимые вещи, или еще, может быть, добавляют, ты должен свидетельствовать людям вокруг себя, потому что вот так ты должен. Христианин настоящий, он должен. Вот это вот обязанности и должности, они прижимают на земле. Мы снова приходим в собрание, и один выходит проповедовать, и другой выходит проповедовать, и должны. Все вот так вот по скамеечку низко спускаемся, думаю, сколько можно. Вот почему некоторую молодежь просто с катушек срывает, и они улетают в этот мир в свободном полете, и они счастливы. Но до тех пор, пока этот полет собрыва не закончится вот там, вот пока они летят, может быть, долго будут лететь. И это чувство свободного полета, да, вызывает восторг. И они могут еще крикнуть, это класс, вперед, вперед. Но это иллюзия. Друзья, посмотрите, в чем красота христианской жизни. Не в исполнении заповеди. Абсолютно не в этом. Это некое проявление или выражение определенной вещи.
Если мы внимательно слушали то, что я читал из Евангелия Иоанна, 14 главе, Иисус сказал: «Если любите Меня, то тогда соблюдите Мои заповеди». И в 16 главе, в других главах, где мы можем просто взять эту выжимку и видеть: вы соблюдаете заповеди по той причине, что любите Меня. А теперь представьте, без любви к Богу выполнять заповеди — это каторга, это мучение, это страдание, это бремя, это ужас, это самобичевание, это истязание, это мазохизм духовного уровня, это психологической нагрузки такого плана, что едва ли кто-то выдержит длительное время. И Павел знал об этой ситуации. И он видел этих людей, которые в церковь приходили. И он понимал, что большинство людей просто притворяются, когда вместе собираются. Потому что все остальные дни за пределами церкви живут как язычники. И его сердце было во многой степени разбито, когда он это знал. Мы знаем, что Павел был честен. Он сам сражался с этим лицемерием, чтобы самому не быть за так играть ним, а за пределами молитвенного дома или в каких-то других пределах он себя вел каким-то распоясанным или каким-то другим человеком. Поэтому смотрите, текст, который перед нами, или эта фраза, которую мы прочитали, она помещена в определенный контекст. Павел говорит, чего они должны делать и чего должны делать. Но он просто вонзил эту мысль в середину для того, чтобы люди осознали причину, почему они должны это делать, а этого не должны делать. Потому что любой грех направлен против благословенной личности. И любая добродетель направлена для славы благословенной личности. И если вы натренируете свое понимание, сознание, которое опустится в сердце, а потом опустится в ноги, я имею в виду, это станет образом жизни, станет волей вашей, когда вы будете проявлять таким путем, что я это делаю, не для того, чтобы другие увидели. Я это делаю или не делаю, не для того, чтобы каким-то образом люди осудили меня, а я это делаю из-за того, чтобы не оскорбить того, кто живет во мне. Потому что он слишком дорог для меня. Он благословен. Он велик, он славен. Он любит меня. Он живет во мне. И это причина, по которой я что-то делаю. Или причина, по которой я чего-то не делаю. Вы понимаете? Вы понимаете, боль сердца, если вернуться снова к Ветхому Завету, когда люди приходили в храм и делали правильное поклонение, и Бог говорит: стоп, 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 стоп. Не делайте этого. Я не могу терпеть всего этого театра. И тогда, когда обманутая старушка там 2 рубля принесла последних, положила в эту корзинку пожертвования, да, отдала все и думает: я теперь буду умирать. Бог возвеличил ее простоту, доверие, ее жертвенность, абсолютно все возвысил, потому что она из любви к Богу это делала. Друзья, наш Бог — это не философское собрание сочинений. Наш Бог — это не механизм или банкомат, пин-код, которого мы знаем, что мы можем каким-то образом воздействовать на него, и потоки благословения придут в нашу жизнь. Бог, как мы уже слышали, — это живая личность. Он мыслит, он действует, и в данном случае он чувствует. Вот Павел говорит: не оскорбляйте Святого Духа Божия. Не раньте Его. Не унижайте Его. Писание Кейса Павел говорит: не угашайте Духа. Это все мы можем сделать с вами. Вы знаете, почему многие христиане слабы в вере? По той причине, что они очень часто оскорбляют Духа Святого. И Дух Святой не проявляет себя во всей полноте. Не проявляет себя во всей красоте. Потому что Дух Святой, чтобы понятно было, я скажу это слово, сотрудничает с теми и через тех, кто покорен Ему, кто послушен, кто любит Его, кто чтят Его, кто свою жизнь настраивает на то, чтобы он был возвеличен. И Павел наставляет церковь таких же простых людей, как мы с вами, которые взяты были из мира со своими поломанными мировоззрениями, стандартами и ценностями. И потом внутри церкви, через Слово Господне, чуть-чуть формирует и выздоравливает. Это небольшой список, который мы сейчас будем читать, того, что нужно в нашей жизни, чтобы представлялся Дух Святой, чтобы наше отношение к Нему было правильным. Но я хочу, чтобы вот этого стало для нас достаточно, чтобы понять принцип. Если вы на 4 главе Ефесянам, давайте с 25 стиха прочитаем до конца главы. Я сделал небольшое вступление к этому пониманию. А теперь все, что будет перечислено здесь. Смотрите, эти вещи либо оскорбляют Духа Святого, либо прославляют Бога. Вот Павел говорит, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце-то не зайдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу, кто крал впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово-то не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Давайте мы посмотрим на эти незаметные и для многих из нас привычные вещи, о которых мы даже не догадываемся, что это может быть оскорблением Духа Святого. И Павел их перечисляет. И первый в данном списке он ставит ложь. Есть явная ложь, когда люди умышленно лгут. А есть ложь скрытая. И ложь, когда люди преувеличивают факты или преуменьшают их, или умышленно во вред ближнего человека искажают факты, причиняя тем самым кому-то боль и страдания, а себе какую-то выгоду. Это оскорбляет Духа Святого. Как много мы в наших словах допускаем подобных таких вещей, о которых мы даже не догадываемся и не думаем о том, что это ложь. Мы к этому немножечко позже вернемся. Я хочу прочитать все категории, которые Павел нас обучил, для того, чтобы они были в одном списке, в одной плоскости, потом мы посмотрим на то, что он говорит, что нужно делать. Потом он говорит о гневе. В этом списке два раза он упоминает гнев, но это немножечко разные слова. В данном случае гнев – это вот такое, знаете, глубокое, укорененное негодование. Тогда, когда человек принципиально знает, на что он гневается, на что он может раздражаться, на что он может проявлять свое негодование. Вообще, если говорить о гневе, то гнев – это, как правило, реакция на защиту, или это реакция гордыни на защиту своего эго. Я прокручиваю честно свою жизнь и смотрю, когда я могу отметить и сказать, это я проявил гнев. И в этом гневе есть грех. И когда я смотрю, почему я это сделал, я понимаю, я защищаю себя. Я защищаю свой комфорт. Я защищаю то, что мне ценно. И неважно, каким путем я это делаю. Это грех. Если здесь еще кратенько, буквально несколько секунд остановиться, Павел говорит, да, гневаясь, не согрешайте. Мы мысль может натолкнуть на то, что есть праведный гнев. Есть границы этого праведного гнева. Конечно, когда мы видим, что я обтекаю какую-то отвлеченную иллюстрацию, мы видим, что какой-то пьяный мужчина, да, вот прохожего какого-то школьника схватил там за сумку, или видя, что пацаненочек идет, там у него выдергивает из рук телефон и хочет его украсть, чтобы, как понятно, да, там его продать за ничто и купить себе бутылку пива. Вот так вы прокручиваете, вы видите, что с этой целью у каждого нормального человека внутри поднимется гнев на это зло, на этот грех, на это беззаконие. Не так ли? Но если вы нападете на этого пьяницу и до смерти его убьете и забьете, и еще что-то с ним сделать, уже мертвому сломаете руку, отрежете ему голову, бросите его в канализацию или еще что-нибудь, и вот просто вот праведный гнев. Так вот Павел говорит, здесь стоп. Вы должны видеть границы. Гнева если зарешаете, солнце да не зайдет во гневе вашем. Очень тонкая грань. Очень тонкая грань. Мы знаем, что Христос проявлял гнев. И мы знаем, что этот гнев однажды еще будет проявлен на это безбожие. Но Бог никогда не грешил. Грех будет наказан путем Божьего гнева однажды. Это будет праведный гнев, справедливый, своевременный, достаточный, полный. Это Божий гнев. И мы должны помнить, что гнев человека не творит правды Божьей. Когда один грешник возвышается над другим грешником в вопросе справедливости. Но, опять-таки, это допустимо. Это допустимо, чтобы верующие проявляли гнев по отношению к греху. Я не думаю, кстати, многие родители, вот здесь вам нужно было бы проявить гнев по отношению к вашим детям, которые не чтут Бога, не чтят Его как Бога. И когда вы ими не занимаетесь в том плане, чтобы они поклонялись Богу, и когда вы видите, что мир их увлекает, накрывает с головой, а вы его тяжело попускаете, эту веревку отматываете, и еще дальше, из любви к вашим чадам, не дай Бог им что-то сказать, прикословить, встать на пути, чтобы они обиделись, губу надули. Вот здесь проявите праведный гнев. Пощелкайте сначала себя по щекам. Приведите себя в чувство. Кто вы? Видите ли вы, что происходит вокруг вас с вашими детьми? А не просто тогда, когда он нечаянно там ложкой стучит во время еды, да, или громко кушает, или вот еще чего-нибудь, какую-то этику не соблюдает. И вы клюкаете кулаком по столу, да, орете на него, обзывая его. Этого не должно быть. Посмотрите, что Павел дальше говорит. Павел говорит о воровстве. Кто крал в предних людей? Вы видите, какая смешанная категория людей в церкви оказалась. Что он надумал о воровстве? Это перчатки, да, одел маску, не видно, связка ключей, разные приборчики, подошли к банку, обесточили, открыли сейф, упаковали все в мешок и ушли. Вот таких воров мы себе представляем. Возможно. Возможно. А как насчет списывания? Вы знаете, очень интересный был момент, когда я был студентом. И преподаватели, которые приезжали из другой страны, у которых это табу вообще было, я вам когда-то рассказывал, они были в шоке. Это я вот просто удачное слово подбираю, они были в глубоком шоке от того, как вы видели, что пастора сидят на экзаменах и списывают. Более того, тот, кто первый написал, отдает свою тетрадку другому. И что вы делаете? Нельзя списывать, это грех. Почему? Это братская любовь. Я помогаю ближнему своему. Но он пользуется твоими знаниями. Вы не можете так делать. Вот смотри, насколько для нас этот барьер вообще не является чем-то таким, что мы можем считать, что это воровство. А о таких вещах, что мы у Бога крадем время, вы когда-нибудь думали? Если думали, то на уровне мысли оно все осталось. Но чтобы вздрогнуть так, да, что это Божье время, есть призыв дорожить временем. Это приказ, чтобы то время, которое Бог нам дал, мы его правильно использовали. И мы им неправильно пользуемся. Это из разряда воровства. Если мы думаем, что наши руки никогда не кравы, да, вот, и по локоть чисти, то мы не должны вот именно с такой перспективы думать, тогда я чист от воровства. Мы обкрадываем, когда не чтим день Господень. Мы обкрадываем Бога, когда во многих сферах не пользуемся тем, что нужно пользоваться. Касательно времени. Как насчет личной сдачи? Когда кассир там или где-то у вас оказывается лишняя денежка. Подростки, как насчет того, когда на комоде или на столе останутся папе или маме на копеечки, незамеченные ими. И была они вдруг исчезнут, папа с мамой не заметил, там вы себе мороженое потом купили. Думаете, ну все вокруг, семейное, все вокруг мое. Я беру. И вот с малого все начинается. И это приходит в нашу жизнь. И мы этим пользуемся. Друзья, это оскорбление Духа Святого. На этом уровне это оскорбление Духа Святого. Я помню, как один брат, близкий мне друг, уверовал, да, и он рассказывал, слушай, я точно стал Божьим человеком. Говорит, я тебе скажу одну причину, одну характеристику. Я теперь выхожу с работы, с завода, с пустыми карманами. Все берут. Я работал на заводе, я не всегда был проповедником за кафедрой, да, не всегда был там студентом каких-то семинарий. Было время, когда работал на заводе. Я могу сказать, да, все берут. От начальника до уборщицы. Уборщица тряпки носит, ведра, там, что там еще ей удастся, в ее категориях, да. А сварщики электроды носят маски, там, разные железячки, и в зависимости от того, кто где работает. Когда человек работал там на одном продуктовом комбинате, и он многого носил, и семья была счастлива, потому что папа идет домой и несет еду. Он говорит, теперь я не несу. Более того, он говорит, однажды я зашел в троллейбус, и оказалось, что у меня нет денег. В те времена там 3 или 5 копеек проезд был. Я вышел, шел пешком. И шел пешком, радуясь настолько. Говорит, раньше бы я сказал, ой, тетя, потерял деньги, дошел, а там, да начал бы. Я говорю, да, вот сейчас запишу ваш номер телефона, или номер троллейбуса, приеду в управление, отдам в 2 раза больше, дайте мне доехать, нога болит, там еще чего-нибудь, там ребенок в больнице. Я не думал, ли будет столько историй. Знакомы, вы чувствуете себя где-то в этом. Поступали так. Сколько причин было, да, сколько бабушек вы перехоронили в школе, когда они приходили. Уже считали, сколько у тебя бабушек? Ну, похоронил, ну, 1, 2, 3, 5. Сколько бабушек? И мы вот с этим ложным, искаженным пониманием живем в христианстве. Понимаете, как страшно быть в обществе христианском, когда мы говорим одно, а здесь подразумеваем другое. Когда мы умышленно лжем, когда мы искажаем факты, это бесчестие Духа Святого, живущего в нас. Посмотрите теперь, Павел не останавливается на таких вещах распространенных, которых мы сейчас прочитали. Там, гнев, ложь, воровство. Да, смотрите, что он говорит. Говорит о гнилых словах. Гнилые слова, или слово «гнилой» – это значит «испорченный», «негодный», более того, «зловонный». Я понимаю значение этого слова. Недавно я глотнул большущий глоток кислого молока, протухшего, прокислого. Прежде чем понюхать, сейчас уже жарко, оно быстро портится. Я глотнул. У меня запах во рту был. А представьте себе, что вы взяли и во рту носите тухлое яйцо. Или кусочек протухшего мяса. Об этом Павел говорит. Вы знаете, что наши уста – это динамик того, что находится здесь в сердце. От избытка сердца, говорят уста. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. И он не обходит стороной. Потому что слова человека – это отображение его внутреннего мира. К этой категории можно было бы отнести разного рода грязные шутки, анекдоты ниже пояса. Все то, что касается двусмысленности, которая ведет к какой-то пошлости. К этой категории можно отнести издевательство или унижение над другими людьми. Это огромнейший спектр, и Павел говорит. Это гнилые слова. И когда мы присутствуем в жизни верующих людей, это оскорбляет Духа Святого. Это ранит Духа Святого. Я хочу, чтобы мы сейчас, здесь на секундочку, пока оно актуально, соединили первую вещь с этой, о которой сейчас говорю. Да, говорите истину друг другу. Если вам неприятен человек, вам не нужно ему в лицо говорить, ну ты редкий идиот. Я истину говорю. Ну вот, подобрал такое слово. Ну, прости меня. И вы надеетесь, что ваша искренность, да, и честность по отношению к этому человеку, они сблизят ваши отношения настолько, что он скажет, ну, спасибо, теперь я хоть знаю, кто я. Не нужно этого. Вам не нужно рассказывать о всех своих грехах, которые есть в вашей жизни. Кому они нужны? Те, кто служат такое же количество грехов, может быть, еще больше. Или все болезни, которые есть внутри человека, которым, может быть, неприлично о них говорить. И вам не хотелось бы, если вы не говорите, вас считают, что вы лжец. Не об этом речь идет. В совокупности здесь все так, то, что Павел говорит, оно должно содействовать для назидания. И дальше он приводит целый список таких вещей, которые как раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба. Это все производное из вот этого сердца, которое находится внутри человека. Эти все аспекты, они оскорбляют Господа. Мы раздражаемся. Мы проявляем какое-то негодование. Никто не скажет, что он свободен от этого. Мы вспыльчивы. Люди снова и снова проявляют гнев. Все это может вызывать у нас крик, злоречие. В это понимание можно включить как клевета, злые слова, оскорбительные слова. Слова, в которых, я повторюсь, содержится какое-то унижение, содержится то, что ранит человека. Вы знаете, если вы вот сейчас согласитесь, значит, мы одинаковы с вами. Я помню с детских своих лет язвительные и оскорбительные слова учителей, которые они легко применяли по отношению к болванам, дебилам, к уродам, недоношенным, да, вот как угодно только могли называть учеников, когда ты забыл дневник, да, голову свою не забыл. Да, это самые безобидные такие. И потом многие-многие вещи. Я не стараюсь это помнить. А говорит, 300 лет не надо. Я не живу злобой по отношению к тем людям, которые вот так говорили. Но что-то в нашем сознании есть, которое накапливает все это. А теперь возьмите, когда мы взрослые. Вспомните любое напряжение, которое было в церкви, или в семье, или еще где-то. Когда жены говорят по отношению к мужьям какие-то ужасно оскорбительные слова. Там потом там попили вместе кофе, поцеловались, обнялись, якобы замяли все это. Извините, это сверливается очень глубоко и надолго. И человек не знает, может быть, он по-настоящему так думает обо мне, потому что все это время носил, и сейчас подвернулась хорошая возможность, он выпалил против меня это. Поэтому Павел говорит об этом. Этого не должно быть. Последнее то, что здесь говорит. Злоба. Это, наверное, комплекс всего, то, что сюда можно включить. Непрощение, обиды, месть, желание просто удалиться от человека. Смотрите, что он говорит. Да будут удалены от вас все эти вещи. Но будьте добры, будьте сострадательны, будьте похожи на Господа вашего Иисуса Христа, который к вам так не относится, как вы относитесь к людям. Друзья, понимаете, когда мы со школьных лет слышали, воровать нельзя, прежде церковь, кто украл, впредь не кради. Какая разница между тем и другим? А вот в чем разница. Я снова повторю. В отношении к тому, кто говорит. В отношении к тому, кто в нас живет. Если вы понимаете, что перед нами или перед вами тот человек, в котором живет такой же Дух Божий, и вы этого человека оскорбляете словами, вы причиняете ему боль, вы обкрадываете, вы лишаете его репутации, вы клевещете, вы не помогаете, вы проявляете какую-то злобу или множество разных вещей, этим самым человек оскорбляет Духа Святого. Если нет покаяния, я наберусь смелости и скажу, если бы даже из некоторых христиан Дух Святой вышел, то они бы даже этого не заметили. Потому что настолько он унижен, настолько он принижен и угашен, что они живут просто сами по себе. Но чувствительное сердце к Духу Святому, но даже при одной мысли, при каких-то этих чувствах он будет исследовать свое сердце. Говорит, Господи, прости меня, что я человеке вот так подумал. Или сказал неосторожно. Или пошутил неудачно. Или подчеркнул какой-то дефект его личности. Или, может быть, еще что-то такое, что вызвало не благословение и созидание, а раздражение, какую-то насмешку. Боже, прости меня. Вы понимаете вот эту вот красоту жизни в единстве с Духом Святым? Нам нужно к этому стремиться. Я хочу отметить следующее, перед тем, когда мы помолимся. Друзья, если вы в себе замечаете подобные вещи, и они случаются разово, или случаются достаточно последовательно, но вы сражаетесь с этим, я хочу ободрить вас. Так держать. Ваше сердце живое, чуткое. Дух Божий, он не безразличен вам. Вы на верном пути. Сражайтесь со всем тем, что не угодно ему. И наоборот, если то, что вы слышали, для вас норма жизни и вызывает то, что я говорю, улыбку, насмешку и не вызывает никакой ответной реакции, я хочу сказать, вы не христиане. Вы не знаете Духа Святого. И он не знает вас. Живой человек, он будет послушен Духу Святому. И он никогда не возжелает огорчать его и жить вопреки ему. Как бы вы себя ни называли, стремитесь к тому, чтобы Бог назвал вас. И то, что в Писании сказано, он дал нам право называться и быть детьми Божьими. Поэтому в этой категории есть те, кто называются, а те, кто есть и называются, и ими являются. И это огромная разница. Я хочу прочитать без всяких комментариев. Мне кажется, это параллельная мысль. Только в другой церкви апостол Павел обращался к церкви Колоссам, 3 глава, 12 стиха. Он показывает вот этот вот путь замещения. Здесь частично Ефесянам сказано, если ты крал, да пусть теперь твои руки будут благословением, даруй из этих рук помощь оказывать. Если ты лгал, говори истину. Если у тебя милые слова, пусть будут слова благословением. Если ты был гневный, раздражительный, непрощающий, замени это все. И вот Павел говорит, Колоссянам 3:12. Итак, оденьтесь, сильное слово, облекитесь, то есть полностью упакуйте себя. Облекитесь от головы до ног, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, миренамудрие, кротость, благотерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями. В благодати воспевай в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Аминь. Давайте помолимся. Господи, вся наша жизнь открыта и обнажена пред очами Твоими. И однажды Тебе дадим отчет. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, и надеемся, что наше поклонение приятно Тебе. Никто из нас, Господи, не может достигнуть того совершенства и тех требований, о которых мы читаем из Слова Твоего. Чтобы уста наши были чисты, мысли святы, воля, посвященная Тебе, отношения правильные, искренние и с Тобой друг с другом. Во всем этом мы видим в себе, Господи, дефекты, поврежденность, несовершенство, много грязи. Но Ты, живущий в нас, Дух Святой, обитаешь в наших телах, как в храме, и Ты желаешь нас видеть чистыми. Научи нас, Господи, смотреть на то, что Тебе угодно, потому что Ты смотришь через наши глаза. Говори то, что Тебе угодно, Господи, потому что Ты слышишь, что мы говорим. Чтобы мы слушали то, что Тебе угодно, потому что Ты слышишь через наши уши. Будь милостив к нам, Боже, и прости нас. Благослови всех нас, чтобы с огромной любовью и почтением к Тебе мы соблюдали Слово Твое. Помоги нам, Господи, не угашать Тебя и не оскорблять Тебя, а возвеличивать, прославлять, быть послушными, исполняться Духом Святым и выражать любовь к Тебе, выражая любовь друг к другу. Пусть все это принесет благословение нашим сердцам, нашей жизни и славу Твоему имени, Триединому благословенному Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.